Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера» и в студии Владимир Аверин. Сегодня мы поговорим на тему, которая в ком-то наверняка вызывает вдохновение, а в ком-то и зависть – духовный опыт. Духовный опыт и знания. И вот по поводу духовного опыта, его непредсказуемости для меня абсолютной, его удивительности, уникальности и вот, безусловно, есть факт, что духовный опыт одаривает человека счастьем, но заслуживает человек этого счастья, или это случайность. В общем, вот об этом и пойдет сегодня разговор. Сегодня вместе со мной в студии настоятель храма Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений, протоиерей Игорь Фомин. Отец Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот с чего бы я хотел начать. У меня есть замечательный, не скажу, друг. К сожалению, не могу сказать, что друг, но очень хороший знакомый и приятель Андрис Лиеп. Человек удивительной энергии. Удивительный просто. То есть, когда я слежу за тем, что он делает, сегодня это фестиваль. Через три дня он оказывается председателем жюри где-нибудь в Америке. Потом вдруг есть еще спектакль, который он поставил, и еще что-то. И тут я не выдержал, и наконец я его спрашиваю: «Андрис, как ты все успеваешь? Научи». И Андрей совершенно искренне, вот в позерстве его заподозрить не могу, потому что знаю много-много лет. Он мне говорит: много молюсь, и с Божьей помощью все успеваю. И я вот когда в преамбуле заговорил о зависти, я, в общем, независтливый человек. Но вот в какой-то момент, когда я это прочитал, я думаю: ну что ж такое-то? Тут вроде бьешься, режим дня соблюдаешь, поздно ложишься, рано встаешь, как будто бы бегаешь. Но сравнить я себя даже не могу, по результатам, по крайней мере, с тем, что делает Андрис в своей профессии. А еще постоянные совершенно, и тоже совершенно искренние поездки по монастырям, его фотографии и его короткие тексты про Дивеева, ну, это поэзия, вот, и в образах видимых, и в словах. И сдается мне, что действительно вот то, что там, мне кажется, духовный опыт, это то, что есть у Андриса, и то, что позволяет ему вот столько делать и так вдохновенно делать, и таких результатов для меня совершенно потрясающих добиваться.
Абсолютно с вами согласен, что молитва – это именно та духовная сила, которая человека преображает. В буквальном смысле этого слова. Конечно, к молитве можно относиться по-разному. У кого-то это работа, тогда это отнимает кучу сил. Одна знакомая меня как-то спросила, говорит: «Батюшка, говорит, а вы вот каждое утро и вечер читаете утренние и вечерние молитвы?» Ну, с пасторской такой ответственностью я пытался сказать, что стараюсь каждое утро читать утреннюю и вечернюю молитву. Она говорит: «Потрясающе, говорит, я больше двух раз, говорит, утром за неделю не могу читать, и больше двух раз вечером, потому что после этого мне приходится отдыхать». И для меня это было, честно говоря, такое, знаете, открытие. Открытие, даже удивление, что как человек выкладывается на молитве, как он, ну, скажем так, наверное, в полном смысле этого слова физически устает от этой молитвы. А потом, начиная размышлять, я почему-то пришел к выводу, что человек работает.
Ну, вот преодолевает.
Да, преодолевает, работает, заставляет, понуждает себя. Наверное, многие обратили внимание, что все поверхностные разговоры, они очень сильно выматывают человека. А вот глубокие, даже многочасовые дискуссии с кем-либо, они тебя, наоборот, вдохновляют, преображают, поднимают. И к молитве, наверное, это тоже, в общем-то, относится. Если мы вот так поверхностно пробегаемся глазами по страницам молитвослова или поверхностно по, ну, как бы так сказать, по коре своего головного мозга, да, не опускаясь вглубь молитвы, не опускаясь вглубь страниц молитвослова, не опускаясь вглубь там, своего сердца и так далее, то тогда действительно мы, наверное, устаем.
Но вот, а тогда от чего это зависит? Вот есть два человека, оба искренне ведь совершенно, искренне. И эта вот женщина, которая вам пришла, да? Она не из-под палки. Она искренне хочет, а вот у нее не получается и не получается. И она каждый раз преодолевает себя и заставляет, и это превращается в такой вот экзерсис вынужденный.
Все наши радиослушатели, абсолютно все, проходили такую стадию, что когда они пришли в храм, будь это в зрелом возрасте или будь это в младенчестве, но пришли в храм, я сейчас имею в виду, вдруг осознанно как-то вот почувствовали Бога. Господь каждому открывается. Они переживали то состояние, когда духовные какие-то дары тебе даются вот так вот, в туне. Тебе хочется молиться. Ты можешь часами проводить на молитве и удивляться, как другие этого не видят. Ты можешь часами читать Евангелие и постоянно открывать для себя новые-новые какие-то перспективы. Помните замечательный рассказ Антония Сурожского, как он в 16 лет первый раз прочел Евангелие, ехал в поезде, в электричке из пригорода Парижа в Париж, они тогда уже были в эмиграции, и у него, ему хотелось каждого спросить: «А вы знаете о Христе? А вы читали Евангелие?» Человек загорается вот этим состоянием. Проходит период, и такое ощущение, что у тебя это отнимается. Ты разочаровываешься, ты начинаешь испытывать, я все это говорю через запятую, богооставленность. Вот такой вот термин есть. И вдруг тебе приходится потрудиться. Потрудиться, преодолеть свое какое-то желание. Почему это происходит? Мы здесь говорим как бы о двух сторонах вот нашей сейчас программы, передачи, о теоретических знаниях и о практическом опыте, да, вот как мы это все воплощаем. Теоретические знания мы можем прочитать. Совершенно недавно, вот на этой неделе, была память Феофана Затворника, который написал совершенно потрясающую, замечательную книгу «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Это книга «Письма», он отвечает на какие-то вопросы, запросы, но совершенно потрясающе раскладывает все, в общем-то, духовное состояние человека. Теоретические знания, практические знания, душевные, духовные, телесные, ну и так далее, и тому подобное. Такой, можно так сказать, практикум прям вот по духовной жизни. Но как бы мы его ни изучили, как бы мы его ни читали, опыт воплотить вот все, что он написал, придется тебе самому.
Знаете, я, наверное, лучше все-таки могу сказать, не в совершенстве, но все-таки лучше и дольше там, занимался восприятием изобразительного искусства, чем вопросами религии. И там я совершенно точно знаю, для того, чтобы человек мог воспринимать и переживать некое произведение искусства, увидеть картину, да. Неважно, будет это Пуссен или будет это Кандинский, собственно, неважно, он должен пройти через некие стадии познания. Он должен все-таки как-то насмотреть, чтобы у него было перед глазами и в мозгу что-то с чем-то сравнить. Он должен что-то прочитать, он должен как-то погрузиться в эпоху, в философские течения того времени. Может быть, в особенности приемов того или иного стиля или направления в искусстве. И только после этого, то есть без этого вообще невозможно. Редкие какие-то случаи бывают, как правило, у детей, которых приводят к картинам, там, не знаю, Шагала или Кандинского, или Поллока. И они вот в этих вещах вдруг видят то, что взрослые, начитанные, это мой просто вот опыт, когда я с детьми работал в Русском музее, они вдруг открывали для меня какие-то бездны и тайны, то, чего я сам не видел. Но это вот детское восприятие, это отдельное совершенно. А для взрослого человека все равно есть вот такой вот поступательный путь. Если подобное, может ли быть проведена параллель с религиозным опытом? Вот здесь вот я не
уверен. А ваши картины появились рядом с Кандинским?
Мои собственные?
Да.
Да упаси, что...
То есть вы только теоретически изучили и дальше практически не пошли?
Нет, это все попытки, они, в общем, отчетливо показали мне и окружающим, что не надо.
Чем хорош религиозный опыт или религиозные знания? Ты, приобретая их, начинаешь страдать и начинаешь понимать, что все это написано не схоластически, не просто вот, чтобы посотрясать воздух. Все это, оказывается, можно воплотить. Можно взять кисть и начать писать свою жизнь. И начать писать свое, в общем-то, все заново. Причем, да, естественно, вы сейчас можете сказать, ну вот вы там учились, читали, смотрели, знали, вы стали Серафимом Саровским, у вас дома висит ваша икона, отец Игорь, да, написано, вы поете там акафисты или величание самому себе. Конечно, нет. Конечно, я не стал Серафимом Саровским, я не стал там Сергием Радонежским, и, наверное, никто так не скажет. Но это и не наша задача. Я думаю, Кандинский тоже, в общем-то, писал картины не для того, чтобы их повесили в Третьяковской галерее, потому что
не мог не писать.
Не мог не писать. Да. Вот. А потом уже повесили в Третьяковскую галерею, ходят вокруг нее, значит, экскурсоводы, специалисты, пишут книги, труды, рассказывают и так далее и тому подобное. Примерно точно так же все в духовном плане. Человек, напитавшийся знаниями, он вдруг начинает стремиться в пустыню, куда-нибудь в леса, куда-нибудь, причем в леса, не покидая пределов МКАДа, если речь идет там о москвиче, да, не покидая пределов своего города, своего селения и тому подобное, он уходит в такое пустынное место, где он должен встретиться с Богом. И встретившись с Богом, наверное, вот здесь происходит самое главное преображение, что случилось с вашим, в общем-то, другом, с Лиепой. Он приобрел новую какую-то силу, он приобрел новые какие-то возможности знания. Он увидел смысл в том, что он делает. Вот он сидит в судействе, и он приобрел смысл. Причем, если человек приобретает смысл материальный, вот то, чем он занимается, он, бедный, жутко устает. Ему очень тяжело. У него нет, как бы это вот сказал мирской человек, удовлетворения от его работы. Да, он получил определенные деньги, стопку денег.
Стал ли он от этого счастливее?
Стал ли он счастливее?
Нет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера», в студии Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Говорим мы про духовный опыт и духовные знания. Но, вот смотрите, отец Игорь, все равно школа нас этому учит, или там, практическая жизнь. Мы получаем некоторые знания, которые потом воплощаем в некоторый опыт. Без вот этого процесса получения теоретических знаний невозможно, ну, там, не знаю, инженерное дело или искусствоведческое дело, или, ну, не знаю, врачебное, никакое дело невозможно, как будто бы. А когда мы говорим о религии, то вдруг выясняется, что люди абсолютно безграмотные, которые, в общем, даже и не были озабочены тем, чтобы, знаете, прочитать вот эти вот старческие там, труды, чтобы погрузиться в сравнительное богословие, например, ну вот в науку, что называется, религиозную, вдруг оказываются наделенными таким опытом духовным, что, ну, опять, кого-то это вдохновляет, а в ком-то может вызывать зависть. За что ему-то? Я тут, понимаете, над книжками корпел и это прочитал. У меня вот прям 10 полок уставлены, и все зачитано, и с пометками, понимаете, и все корешки уже затрепаны, потому что я постоянно этим занимаюсь. А вот этого наполнения нет.
Да, совершенно правильно. Человек...
Почему?
Человек вдруг не перешел от знания к практике. Мы вот с вами говорили, что вот эти теоретические знания, да, их действительно можно получить, и можно даже получить звание, там, заслуженный богослов России. Вот, кстати, хорошее выражение, термин надо предложить. Да?
Не, ну сейчас,
или всего мира.
Все там, уже, да. Слава богу, вернули теологию в реестры все, да, и да, даже диссертация уже защищена.
Это будет такой теоретический богослов, который будет знать Григория Богослова, который будет знать Василия Великого, который изучит абсолютно полностью, опять же, вот недавно вспоминаемого блаженного Августина, тот, который начал философский, религиозно-философский диалог вообще в церкви в 4-5 веке. И дальше он этого не шагнул. А есть люди, которые все вот тоже знают. Григорий Богослов, и даже дружит с ним, и даже дружит с Василием Великим, с Блаженным Августином, с Феофаном Затворником, потому что они общаются на одном языке, на языке общения с Богом. Опыт, он, наверное, поэтому и называется опыт, что он приобретается практикой. Вот смотрите, как-то в очередной раз, занимаясь каким-то очередным языком, я, в общем-то, столкнулся с тем, что никак не могу вот, там, постичь там, грамматику одного языка. Ну, вот просто вот хоть убей, ничего не получается. И обратился, значит, не обратился, а с детьми ходили в какое-то кино, и совершенно удивительным мне был дан ответ. После того, как мы вышли, я сказал, как фильм. Мне совершенно правильно сказали, лучше бы мы остались дома.
Да? Вот так бывает.
Грамматически, да? Совершенно грамотно построенная фраза 8-летним человеком, который грамматику совершенно не знал. Есть приобретенные знания и опыт, а есть врожденный опыт и те же самые знания. Человек, который, скажем так, родился в музыкальной семье, я вот помню, как, значит, один водили сына на лепку в 4 года, и, значит, учительница ставила им классическую музыку, вот фоном, где-то фоновой музыкой шло. И один, значит, из учеников в 4 года лепил, говорит, времена года, там, такой-то месяц, и еще что-то такое. Она так вышла в коридор, все сидят, родители говорят, Василий знает музыку классическую в 4 года. Да, он вырос в этом, он этим напитался. Ему будет совершенно просто изучать в музыкальной школе где-то там все эти науки и тому подобное. У него может, кстати, не быть слуха,
да, но он... И не быть беглости пальцев.
Но
слушатель, да, уже есть.
Но слушатель уже есть, и грамотный слушатель. Мне кажется, в духовной жизни то же самое. Если человек вырастет при ногах именно святого человека, ему будет понятны эти все шаги и эти все постулаты. Если человек вырастает только у того, который не практикует духовный опыт, да, а теоретически знает, ходит в храм, строго соблюдает посты, молится утром и вечером, и ребенка заставляет молиться утром и вечером, все будет знать этот ребенок. Вот абсолютно все. Но практиковать не будет. Потому что в этом не будет жизни, в этом не будет вот любви, понимаете?
Так вот,
выхлопа не будет
потом. Вот я про что? Что у меня складывается ощущение, что вот то, что мы называем этим самым духовным опытом, который просветляет и дает силы, это подарок. Это вообще никак не заслужено. Это не результат каких-то последовательных и целенаправленных усилий. Вот это кому-то подарили, а кому-то не подарили. И если тебе это не подарили, то ты можешь прыгнуть выше головы, но ничего подобного в твоей жизни не произойдет.
Этот подарок, наверное, все-таки есть у каждого, потому что мы точно знаем, что Господь стучится в каждое сердце. Он каждому человеку в той или иной мере, в общем-то, в свое время является, открывает себя, когда тот способен его воспринять. Но вот этот подарок вы очень четко и замечательно охарактеризовали, что это действительно дар, то, что тебе дается.
Да.
Ты можешь это сохранить, приумножить, а можешь это потерять.
Единственное, в чем я с вами вот не согласен, вы говорите, что это дается каждому, а я почему-то абсолютно убежден, что только избранным.
Избранных нету. Избранные все. Вот абсолютно все. Нет какой-то определенной касты людей, человечества выделенной, да, которая вот гарантированно войдет в Царствие Небесное. Гарантированно будет вместе с Богом наслаждаться Его любовью. Да. Эту возможность имеют абсолютно все. Любой родившийся в племени Тумба-Юмба, в людоедском племени Тумба-Юмба, или, наоборот, совершенно в благочестивейшей семье там, Алексея Мечева, тот, который, в общем-то, не просто знал, теорию христианства, а ее, в общем-то, в полной мере практиковал. Поэтому его сын, в общем-то, наверное, и вырос таким последователем своего отца и так далее. Поэтому вот здесь я хочу вас все-таки попробовать настроить, не переубедить, а настроить, дорогой Владимир и дорогие радиослушатели, что на самом деле наше спасение, наш духовный опыт на 100% зависит от нас. И на 100%, здесь я хочу, скажем так, мячик на вашу сторону сейчас перебросить, зависит от Бога. Вот именно вот когда мы это понимаем, то есть ничего не приписывая себе, мы полностью отдаем Богу, Господь тогда открывает объятия и говорит: слушай, ну это ты потрудился, это ты войди в радость мою. Царствие небесное нудится, то есть то берется усилием. То есть, знаете, дерзновенно. Кто должен прилагать усилия к тому, чтобы войти в Царствие Небесное? Тот, ну назовем так, кто должен проявлять наглость, чтобы войти в Царствие Небесное? Тот, кто ощущает себя недостойным этого Царствия Небесного. Понимаете, вот я недостоин. Вот я человек говорю себе, я недостоин. Господи, но я хочу быть с тобою. Что мне надо сделать? Что, ботинки, Господи, я тебе чистить не готов. Не хочу. Я хоть и недостойный, я гордец такой. Да, я лучше вот старушку через дорогу переведу. Да, я лучше еще что-то такое. Вырывается. Понимаете, вот такая должна быть наглость. У христианина должна быть наглость, ну, немножко с другим знаком, чем
не,
мы
говорим. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы говорим об этом, да. Вот опять что-то меня долгие годы учит. Я недостоин. И я в этом абсолютно настолько убежден, что недостоин, что я и понимаю тщетность всех усилий. Это, конечно, не смирение совсем, это может быть даже гордыня, с противоположным знаком все. Но вот это как раз отсутствие той наглости, закавычим это слово, о которой вы говорите.
Хорошо, давайте про голод тогда поговорим. Потому что вот мы, наверное, о наглости должны говорить в категориях, понятных нашему телу. Да? Но вот ты не просто проголодался, а ты голодаешь. Да? И тебе надо там поесть. Тебе надо насытить себя. И ты будешь придумывать любые ухищрения, чтобы там горстку этой еды, причем любой абсолютно еды получить. Ты замерз. Ты будешь придумывать любые ухищрения, чтобы пройти в метро. Посмотрите вот на бомжей зимой, да, очень хорош. Как они только не сворачиваются. Они могут орать, они могут скандалить, они могут, наоборот, подлизываться, они могут, наоборот, просить, они могут делать вид, что они очень приличные, не вонючие люди, поэтому их должны пропустить, что они тоже люди, хоть они и вонючие, но они тоже
имеют
люди.
Право, да.
Имеют право. И так далее, и тому подобное. И они абсолютно правы. Вот,
то есть... Отец Игорь, да. Ну тогда смотрите, вот получается, для того, чтобы... захотеть есть, надо испытать голод, причем настоящий. Не просто там, вот я уж, знаете, после завтрака и с обедом как-то пропустил, как бы до ужина дожить, а вот голод.
Да.
Чтобы захотеть так согреться, нужно замерзнуть. А тогда возникает вот вопрос. Для того, чтобы возникла вот эта вот потребность, абсолютная потребность, вот как бы это сказать, отчаянная такая потребность приобщиться к Богу.
Вернемся с вами к Евангелию.
Надо ли обязательно человеку пройти через вот этот вот тоже абсолютный голод, абсолютный мороз, не знаю, там, духовный или телесный, неважно, через страдания. И только через страдания тогда обрести вот эту вот жажду и наглость. Опять же, я повторяю, что мы эту наглость закавычиваем. Да. Понятно, образ, который используется в этой беседе. А без страдания нет. А если ты, в общем, сыт, благополучен, и всегда есть что поесть и как согреться, так тогда и не будет ничего.
Сытое брюхо к Богу глухо. Да, вот. Отчасти вы правы. Отчасти вы правы.
Отчасти только?
Да, только отчасти вы правы, потому что кому-то действительно надо, скажем так, нырнуть на самое дно, начать есть рожки вместе со свиньями, которые потом будут у тебя тоже отнимать, и сказать, да, у моего отца, у Бога всего много. Пойду, не буду напрашиваться уже в сыновья, буду вот как, пусть как раб. У него тепло, хорошо и сыто даже рабам. А кто-то постоянно пашет, как старший сын в притче о блудном, да, помните? Замечательно. Это отдельная тема, и вернемся лучше к ней там, через полгода, когда Великий пост там будет.
Давайте сейчас вообще сделаем паузу для того, чтобы все
осмыслили. Ну, не до Великого поста, да?
Да, нет, только на минуту, наверное, и после этого продолжим разговор.
Вечер воскресенья на радио «Вера».